Так. Июня 2023 год. Выпустить его? Не надо? Сейчас, я секундочку прервусь и подойду. Секунду. Что ж, давайте продолжим, наверное. Ну, то есть, что значит продолжим? Мы ее и не прерываем, эту тему. Тему основ человека, основ жизни, основ мира, да? То есть, вот... сейчас вообще вернемся к этому слову «основа», да? Основа, ось нова. То есть, это то, на чем строится будущее, да? Базис и надстройка, помните там? Ну, это кто изучал в свое время научный коммунизм, это помнит. Есть вот это вот понимание, что если у тебя нет укоренения, если тебе некуда пустить корни, то у тебя нет и жизни, нет и мира, и нет, собственно говоря, в тебе человека. И вот в предыдущей беседе могло показаться, что я тут что-то опять там на евреев наезжаю. Вот на самом деле не важно, что как кажется, важен смысл того, чего необходимо донести. И в данном случае еврейский народ действительно, вот все говорят о том, что они тут пришлые, там, что все нам навязали, все это еврейское устройство, там чуть ли не инопланетное. На самом деле, если объективно посмотреть на обозримую историю, ну, они сами ее отсчитывают, там, по-моему, где-то около 6000 лет. Русские, так называемые, это на самом деле не русские, а англиисты, отсчитывают белую расу из 4 народов, там, 7500 лет, да, от сотворения мира. Но неважно, как отсчитывать, вот все, что мы знаем об истории, когда начинаем в ней копаться, мы все время упираемся в историю именно евреев. Вот тут, естественно, сразу там великие патриоты восстают и говорят, что на самом деле все придумали русские, и вообще там Руси там столько-то лет. Вот это все, понимаете, как это? Длиной члена мерится. И больше ничего. Вот такого рода рассуждения. Надо опираться на разум и волю, и на историю, которую ты можешь воссоздать, а не прочитать. Там прочитать, по каким-то источникам воспринять. Это вот особо сейчас любят, как они там сначала назывались, факультет высшего управления назывались так помпезно. Сейчас вообще, не помню там, в общем, что-то вообще совсем крутое, глобальное там. Вот обратите внимание, да, мы эту тему поднимали, но еще раз давайте вспомним. Вот любая идеология, у нее есть письменные источники. А кроме идеологии мы, собственно, ничего сейчас не знаем. Любая религия тоже полна идеологии, и у нее тоже есть свои письменные источники. Если речь идет о каких-то там верованиях, ну, я не знаю, фараонов в Египте, да, или там шумеров, или аккадцев, все равно речь идет о каких-то там письменностях шумеро-аккадских, на каких-то там, если не на папирусе, то на глиняных табличках что-то выбивали. Ну, соответственно, вот великие рунические надписи великих там древних славян или кого там, харийцев, дарийцев, росенов, светорусов, Они вот там на золотых пластинах, значит, там. Потому что золото не портится, там не ржавеет, поэтому вот на нем там что-то вырезалось, да, рунами. И каждый раз это все равно опора на письменный источник. А мы с вами уже, я надеюсь, провели достаточную работу, чтобы понять, ну, дорасти до того уровня, чтобы понять, что вот это состояние опираться на письменные источники, это состояние образованного человека, хорошего уровня образования. Ну, то есть, вот как в Советском Союзе был прекрасное образование, да, его разрушили там, которое позволило построить, ну, достаточно мощную империю, да, которую потом, естественно, расхерачили, но тут не важно, там, что с ней произошло. Главное, что вот опора на письменные источники позволяет построить какую-то мощную империю. И не важно, какая она будет, там, религиозная, там, военная, да, ну, то есть, какого вида будет там государственное управление, все равно это будет опора на определенные письменные источники. И в этом беда. Потому что любое государство – это система насилия и подавления. А кроме того, это система обезбоживания. Вот слово такое, да, вот есть обезвоживание, есть обезбоживание. Близкие, вообще говоря. Вот без воды человек жить не может. Когда он теряет воду, он умирает, да? И без Бога он также жить не может. Когда он теряет Бога, он умирает. Только умирание разное. Без воды он умирает, как физическое, так сказать, деятельное, там, машущее руками, ногами и башкой, так сказать, иногда существо. Ну и какими-то инструментами, которые ухитряются засунуть во все эти дыры, так сказать, свои. А когда он умирает от обезбоживания, когда от него Бог уходит, или он его из себя выгоняет, тогда он умирает долго и мучительно, с сохранением как раз возможности махать руками и ногами, держа в них какие-нибудь инструменты, а теряет возможность жить. Потому что жизнь человеческое заключается не в размахивании руками и ногами и создании чего-то материального, а жизнь человеческая состоит в развитии мира, а он прежде всего духовен, и чем ближе он к Богу, тем выше его уровень развития. Так? Так. И вот любое государство, оно особенно какое-нибудь великое, да, оно характеризуется, чем больше его величие, тем больше уровень его обезбоживания. Когда возникает, естественно, какая-нибудь господствующая религия или господствующая идеология, что, ну, уж, ну, я надеюсь, что не надо уже еще и еще раз повторять очевидные вещи, что господствующая идеология и господствующая религия – это одно и то же. Ну, нет, все-таки еще разочек, да, давайте эту картинку прорисуем. Значит, у великих деятелей христианского, православного и разного другого государства висят везде изображения Спасителя нашего Иисуса Христа или Богородицы. Богородицу, как бы, ну, с большим удовольствием вешали, да, потому что ее размножить можно было. Вот Спасителя-то нашего как-то размножить не получалось, да? Ну да, пытались размножить в виде каких-то там этих святых, да, там, которые когда-то что-то хорошее сделали, их там это тоже развешивали. Иконостас это назывался. А вот Богородицу-то и в одном лице можно развесить. Даже ее морду в черную можно покрасить, правильно ведь, да? И вот это все висело у власть придержащих. У власть придержащих в атеистическом государстве, в славянском, да? Как это, славянское? Но оно не славянское, оно советское. Там висели портреты вождей. Причем тоже обратите внимание, не в одиночном виде, так сказать. Маркс, Энгельс, Ленин, там это в профиль, да? Тым-тым-тым. Потом еще Сталин туда засовывали четвертым, да, четвертый профиль. Ну, Хрущева, не знаю, засовывали или нет, наверное, не засовывали, потому что он Сталина-то исключал. Ну, понимаете, да, портреты до сих пор портреты висят. особенно в, как это называется, в, ну, тех, которым разрешено носить оружие, как они называются, эти организации, у них особенно, так сказать, висит портрет президента обязательно, да? Потому что он же главком или как-то, не главком, а главный военный. А военный кто у нас? Главный по обеспечению порядка. Обеспечение порядка не только вовне, но и снаружи, да? То есть, не только снаружи, но и вовне. Ой, снаружи и вовне, это начинаю путать, да? Не только снаружи, но и внутри. А вот внутри эти внутренние войска, да? Наведение порядка, оно как-то вот, знаете ли, требует, так же, как и наведение порядка снаружи, некоего насилия над соответствующими людьми, которые не хотят быть в этом порядке или жить в этом порядке. И вот таким образом мы видим, что в любом случае, первое, письменность основа, то есть что-то написанное, нарисованное, созданные человечеством, и, обратите внимание, чаще всего лепится на стену и на потолок. На земле очень редко что-то рисуется. Ну да, мозаики на полу, если надо землю вообще исключить, и там вот можно картинки, так сказать, мозаики на полу херачить. А так в основном-то это все по стенам развешивается и по потолку. Что в храмах, что в домах советов, да? Что на стенах домов, что на крышах домов. Это там съезд КПСС, да, съезд, а, ну да, это воспитательница в детском саду пугает. А так это такой был дядька везде такой, очень популярный дядька, у которого было всегда написано, то есть Слава его звали, а на соседнем здании КПСС его фамилия, да? И это вот первая беда безосновности, потому что земли нет. Письменность. Вот еще раз, письменность. Вот когда голосом ты что-то делаешь, что-то на земле меняется. Причем меняется не... Вот такой чудесная есть сказка. Она иногда всплывает. В Советском Союзе она была и издана, и даже экранизирована. Правда, хреновато экранизована. Джани Родари, которого все про Чиполлино, так сказать, там знают, да? Тоже неплохая сказка, но вот Джельсамина в стране лжецов, вот там мальчик такой родился, который, во-первых, не признавал лжи, и когда видел ложь, начинал издавать звуки, которые разрушали эту ложь. Так вот, звуком можно убрать иллюзию и преобразовать основу, то есть землю. Вот не случайно говорят, что перекуем мечи на орала. И орала — это вроде как плуг, да? Ну, там нам везде навязывают. Как средство вот это взрезания земли, ее как бы уродование и ранение. А слово орать как-то вот и орач, как земле. Опять же, вот землепашец, да, почему пашец, мать его? Вот земледелец он всегда был, он делал землю. Земледелец, земледелец. И поэтому он орал на землю, и там росло то, что он орал. Не в том дело, что он приказывал, да, а он преобразовывал землю так, что там росло то, что нужно было и ему, и земле, и всему миру. И возникала вот эта вот основа, земля, да. Всегдашний вопрос, вот вопрос этой самой там пролетарской революции, которая, вообще говоря, в России имперской, России до 1917 года, Российской империи, она никогда не была пролетарской, она была всегда крестьянской. И еще долгое время оставалась, даже когда Советский Союз уничтожал это крестьянство, а, соответственно, и основу в виде земли. Так вот, главный вопрос этой представленной как пролетарской революцией, Причем представлена она была, обратите внимание, представителями еврейской национальности. То есть Ленин и Троцкий. То есть Бланк и Бранштейн. Да? Причем оба по матери евреи. То есть все как надо. Без всяких тут разных словесов. Да? Опять же, вот мне плевать, как я... Просто мы сейчас все это постепенно поднимем и сведем воедино, и станет ясно. Я просто еще раз оговорюсь. На удивление, те, кого я сейчас слушаю, в основном людей, которые касаются нынешнего состояния мира, ну, такого вот не тонкого, а материального, и, так скажем, ближайшего прошлого, то есть недалекого прошлого исторического, в основном я слушаю и воспринимаю именно евреев. Причем воспринимаю их настолько ясно и четко, что иногда даже понимаю, что в какой-то степени я с ними совпадаю даже с детства в чем-то. И вот к этому тоже сегодня, наверное, придем. Почему это так? Так вот, каков главный вопрос был этой так называемой пролетарской, а на самом деле крестьянской революции? Вопрос о земле. И звучит странно, но о собственности на землю. И это звучит странно, потому что это неправда. Речь не о собственности на землю, а о хозяйствовании над землей. То есть возможности не просто иметь ее в частной собственности с возможностью перепродать, да? То есть это просто предмет торговли. Это не основа. Это товар. Так же, как вот женщина, да, она может быть супругой и, соответственно, основой семьи. А может быть товаром. И тогда она выходит на панель, да, причем будучи даже и в семье. Ну, то есть, выходит продаваться, да. Дальше выясняется, кто тут должен денег зарабатывать и кто на какую работу должен ходить, да. То есть, это там выясняется очень часто и зачастую, так сказать, камнем преткновения является в семье, да. Так вот, речь не о том, кто ей владеет как предметом торговли или товаром, а то речь о том, что человек получает возможность ею владеть, как раз вырвав ее из лап торговцев, в хозяйствование собственное и ответственность за нее. И вот в этом вопрос был крестьянской революции. И любое крестьянское восстание, любая вот то, что там против феодалов или еще чего-то, всегда был вопрос именно не о том, чтобы перетащить, ну, поменять собственника на эту землю. Ну, раздробив его, например. Вот там помещик владел большим количеством земли, а тут раздробили революции и раздали это маленькими клочками тоже в собственность так называемым крестьянам. Это не крестьяне, это не земледельцы. Это торговцы землей. Я не случайно вот эти вот детали акцентирую сейчас, потому что мы сейчас многое увидим на примере Украины, я надеюсь. Из понимания вот этого, да, разницы между землей в собственности и землей в ответственности и в хозяйствовании. Это разные люди, понимаете? Это разные человеки. В одном случае это человек, когда он хозяин и ответственный. И это верующий человек. А помните, вера – это как основа жизни, как основа мира, так и основа человека, и так и основа Бога и присутствия Его здесь. Нет веры – нет Бога. Нет веры – нет Бога, возникает собственность, а не ответственность и не хозяйственная. И начинается купи-продай. И нажива соответствующая. Ну а дальше, естественно, нажива не может быть без соответствующей власти. и соответствующей гордыни, которая при этом возникает. Я так нажился, я такой тут охуительный, но теперь вот нам. Быстренько давайте мои портреты везде развесим, да? Ну, или икону повесим, или к лику святых меня причислим, да? И мы будем или в религии крутыми, или в политике крутыми, или в экономике крутыми, или еще где-нибудь крутыми будем в военном деле, великими полководцами. И тоже будем портретами везде висеть. Ну, а заодно и к лику святых тоже, ну как же без этого. И там хочется быть, повисеть. Но. Правда, вот в Англии желание повисеть было переведено в разряд естественно принятого способа смертной казни. Обращаю внимание, да? Там повешение. Смертная казнь через повешение. Так что желание повисеть, оно вот, ну, иногда, а зачастую-то и всегда. Ну, правда, как, повесили, а потом причислили уже к лику святых и повесили портрет. Ну, такой же тоже, там, мучеников же нахрена же, помните, да? Уж у христианства-то вообще там все сплошные мученики, которых сначала раз 5, раз 10, раз 15, но... А еще и потом, как Распутина это утопили, подстрелили, задушили, отравили, еще некоторое время после этого прожил, да, ну. Ну, а потом уж к лику святых. Либо к лику не святых. Вот, понимаете, у меня нисколько никакой шутки в словах нету. Страшные вещи совершенно говорю. Я не знаю, если они кого-то не пугают, ну, может и хорошо. Может, вы уже избавились от страха и начали воспринимать как есть, наконец-то, что я говорю. Так вот, и основной вопрос о земле и о том, есть на ней Бог и, соответственно, проводник этого Бога, и связь неба и земли, а, соответственно, опора всего мира, или ее нет. Она нарушена, она оторвана, она продана, проебана, пропита, пропахана, пронавожена. Что там еще с ней можно было сделать? И вот это вот самое важное, что сейчас нужно понять. Земля – основа. И потому пролетариат, интеллигенция, культурные деятели, деятели искусства, науки и прочей городской жизни – во-первых, у них нет основы, а значит нет жизни, а значит нет и развития. И у них нет Бога. Понимаете? Нету, потому что нет основы. Причем будут говорить о том, что нет Бога в виде великих идей, там движения куда-нибудь, следования заповедям, проповедям, ничего подобного. У них ни отца нету, а матери! Основы нету, матери нету, а, соответственно, женщины нету. А если женщины нету, нет, откуда, вот, как вот женщины нету, да, вот у нас сейчас в России женщины нет как таковой. Почему? Не потому, что там Ахамотина с Софией сожрали или еще там что-нибудь. Потому что уважения нет к женщине, как к земле, как к матушке. Нет этого великого знания о том, что женщина – это не просто женщина человеческого рода. С руками, ногами еще это, чтобы между ног было повдоль, а не поперек, да? Нифига, вот не, не. Это еще и земля, вода и растения. Поэтому женщину-то вы можете, конечно, оторвать от земли и лишить ее жизни и себя основы, как человека. А вот землю-то от земли уж никак нельзя оторвать. Можно землю лишить воды, тогда возникает пустыня, да? Можно лишить земли, землю растений, выжгив все леса, например, да, там, или вырубив их все. Рано или поздно все равно здесь и пустыня организуется. А еще и кислорода будет не хватать. И неважно, какую часть женщины вы не просто убьете, а из своей жизни исключите. А если вы исключаете все три? Если вы помещаете себя в бетонную коробку посреди асфальтового рая, ну, с этими, со взглядом, возможностью взгляда через стекло в кондиционированном помещении с убитым воздухом, вы лишаете себя всей женщины и оставляете себе вот это вот «но», что можно вывести на панель, продать за границу как проститутку, да, или отправить на высокооплачиваемую работу под какого-нибудь начальника, а может и над. Не живет женщина без земли, без воды чистой. Не вот этой водопроводной, где там воды рядом не лежало. H2O там есть, а все остальное нет. И без растений. Поэтому вот бедные несчастные женщины городские, там цветочки на этих, на подоконниках высаживают. Ну, еще у себя в палисадничке там. Хоть как-то за что-то, где-то зацепиться. Кусочек земли найти. Что-то там посадить, еще полить водичкой. Чтобы еще вода-то эта из земли потом живая вышла через эти растения. Хоть как-то! Вот она и бьется, женщина-то, да? А вы ей там это... Туфельки новые, да? Топик новый. Каблучки высокие. Кружевное белье. Да? Что там еще? Шоколадку, конфетку. Колечко. А ей землю надо. Землю, воду. И цветочки хотя бы. В деревне смешно вот это. Поскольку через некоторое время уже дачники ездят. У них эти клумбы перед домом. В деревне, бля. Цветочки высаживают. В обычных деревнях там их не высаживают, они там растут. За ними ухаживают. Точно так же, как по всей деревне и вокруг. Все в цветах. Не надо их высаживать. Потому что там женщина вместе с землей, с водой и с растениями. И помимо этих цветочков, хотя и цветочки сами по себе, слава богу, и плоды дают. И листочки какие-то имеют. И корешки у них иногда полезные и ценные есть. И вот теперь посмотрите, да? Основа жизни. Про Бога тут много разговоров, да? Там, который внутри нас. Отец, там докопаться можно, да? Копай сколько хочешь. Если основы нет, докопаешься до какой-нибудь великой истины, занесешь ее на скрижали или еще на что-нибудь там, ну, наскрепишь что-нибудь на клавиатуре, продашь, заработаешь, получишь признание как великий философ, ну, или экономист, политолог, что там у нас еще, да, военный стратег, научный деятель, инженер крутой. Работник промышленного производства, рационализатор, изобретатель, да? Что результатом будет? Новая машина. Что она будет делать? Будет, во-первых, потреблять что-то из природы, от земли. Воровать. И выдавать какое-нибудь говно. На базе того, что сворует у природы и у земли. Все, больше ничего не будет делать. И вот это беда еврейского народа. Вот принято там ругать, там еще что-нибудь, там этот вот антисемитизм, антисионизм. Что только там, ну вот... Ну, евреи во всем виноваты, в кране нет воды, и все это, ну, известно, да? Ну, тупость этого всего, но она очевидна, как и любая тупость, любой ненависти к кому-нибудь по какому-то признаку. По национальному, по религиозному. Там. Вот Евгений Янович Сатановский, вот он, когда говорит о том, как он живет, он говорит, что я никогда не буду доверять людям какой-то национальности, какого-то вероисповедания, какой-нибудь там философской идентичности. Потому что это уже не люди. Это те, кто производит исключительно ментальный мусор. И живет только им. И живет в иллюзии, что он чем-то отличается от других людей. А если он признает, что он чем-то отличается от других людей, он, во-первых, ставит себя выше или ниже, считает себя сильнее или слабее, начинает ранжировать себя по количеству материальных благ или там духовно разработанных реалий, да? Или каких-нибудь там написанных книг. Чукчи не читатель, чукчи писатель, да? И в этом случае он не может быть объектом взаимодействия никак. Потому что принципиально он не просто эгоист, который думает просто только о себе, а он кроме себя просто ничего не знает и не видит. Он слепой, глухой, с абсолютно отбитым носом. И почему народ и сует себе туда дорожки кокаиновые, ну? И, соответственно, там глушит себя всякими этими глюциногенами, чтобы хоть как-то рассветить. Это безумно пустое пространство, наполненное только его собственным дерьмом. Поэтому разделение во взаимодействии бессмысленно. Да, все люди разные. Но, тем не менее, общий опыт конкретного людского сообщества, вот общий опыт, единый опыт, очень важен как для них самих, так и для тех, кто с ними пересекается в жизни. И вот смотрите, да, до сих пор на Земле есть люди, вот в этих так называемых отсталых, куда не добралась цивилизация, местах на Земле. Южная Америка, Африка, в основном центральная, экваториальная, куда, ну, где могут жить только местные жители. Потому что любой человек снаружи там просто сразу вздыхает. Либо от удушья, либо еще от чего-нибудь. Если только не в закрытой камере кондиционерной туда попадает. Ну, либо его там просто местные ловят и сжирают. Такое тоже часто бывает. Поэтому вот есть соответствующие места, и до сих пор они есть, естественно, на территории России. Но только в гораздо, совсем других условиях, да, не горячих, не экваториальных, а холодных. Естественно, есть люди в центральной части, ну, жители точнее, давайте так скажем, в центральной части Австралии. Известно же, что Австралия там странная у нее. Говорят, что там что-то забором обнесено, что там какие-нибудь там эти инопланетяне живут. Это все шимшуковые дела, так сказать. А вот просто, чтобы понять. Известно, что люди живут по побережью. А внутри типа пустыни каменистая. И туда и громадная совершенно территория. Так вот там тоже живут люди. И кто что-либо читал из как эти писатели, которые о природе-то пишут. Ну, неважно. В общем, Джеральд Даррелл есть такой австралийский писатель. Вот кто его там читал, кто фильмы смотрел, ну, типа там «Крокодил Данди», да, знает о том, что есть в Австралии местные жители, отличающиеся от белых жителей, пришлых туда. И до сих пор они где-то там, в недоступных местах, сохраняя свою недоступность, тоже живут. И они живут на земле. И им не нужно считать, сколько тысяч лет они живут. Что вот евреи там 6, а эти самые там великая белая раса 7,5, поэтому она круче. Им вот это все не нужно, потому что они как живут там, так и живут. Потому что они с матерью связаны. И с отцом, соответственно, тоже. И совершенно не важно, живут ли они людоедством, да? То есть они едят ли они людей. И насколько то, что они, как они живут, как-то вот сильно не устраивает, так сказать, там вот цивилизованное общество. Вот их, понимаете, совершенно это все не волнует. Потому что они живут по этим правилам, живут. И когда-то, до того, как эта ебучая цивилизация сюда пришла, всяко разная, опять же, вот вся эта гордость, так сказать, великой белой расы насчет того, что она тут везде такую красоту всем принесла, ну, вот мы эту красоту еще все видим, так что кому еще тут спасибо говорить или морду набить, в общем, надо еще думать, да? Так вот, до того, как эта цивилизация сюда вторглась, вообще говоря, вне зависимости от того, как люди жили, по каким обычаям, каким правилам, и они все-таки каким-то образом взаимодействовали и ухитрялись каким-то образом друг друга не резать и как-то обмениваться и как-то развиваться. Правда, почему так получилось, но это мы тоже вскользь, потому что мы же это толком не знаем. Но мы примерно представляем. Вот уже, ну, по крайней мере, как появились города, мы с вами уже тысячу раз, наверное, эту цепочку выстраивали. Но как началось это безумие цивилизации? Оно началось именно с потери земли. Вот. И потери, соответственно, веры. Что такое вера? Да, это трудолюбие. То есть, когда без труда ты просто жить не можешь. Ну, просто не можешь жить. Это основа твоей жизни, поэтому ты не можешь отказаться трудиться, да? Это, ну, просто невозможно. А кто-то вот просто... А ему неохота. А мне неохота, да? Соответственно, это потеря ответственности за то, что ты делаешь. А я не хочу ни за что отвечать. Вот я не хочу это отвечать за то, что там посуду мыть, так сказать, по вечерам. Вот не хочу. А мне лень, а мне неохота. Опять же, из той же самой серии. Это потеря уважения и любви. Ну, как говорят, что сначала к окружающим, да. Понимаете, вот потерять уважение к окружающим ты не можешь, не потеряв уважение к себе. Потому что ты себя уважаешь, ты не можешь не уважать окружающих. Поэтому это потеря уважения и любви к себе, прежде всего, потеря веры. Ну и, соответственно, этому всему потеря самостоятельности, потому что ты уже не можешь себе сам жопу потереть. Ну или, так сказать, помыть ее, да? Тебе уже туалетная бумага нужна. Или еще там что-нибудь. И вот потеря веры во всех этих четырех ипостасях приводит к потере опоры земли. Потому что, как это вот изгои, да? Изгоняли их из рода, их не из рода изгоняли, их изгоняли от матери, чтобы они больше эту мать, ну, мать нельзя постоянно сосать. Нельзя, ничего ей не отдавая, постоянно от нее брать. И это понимали тогдашние еще живые люди, верующие, живущие по совершенно разным каким-то там традициям, да, но на этой земле, позволяющим им жить, которые им соответственно давали отец и мать, земля и небо. И как только кто-то нарушал эти основы, да, он себя лишал посредством естественных действий сородичей, становясь выродком, он себя лишал и поддержкой и отца, и матери в виде земли и неба. Ну, а дальше вот уже эти безродные, безотцовщина, эти сироты, так называемые, да, которые сами себя сиротами сделали, вот они дальше устраивали этот детдом в виде. Ну, а потом, когда насилием добывали себе еще и детей вместе с женщинами, да, устраивали еще и ясли, например. Вот инкубаторы эти. Вот кто делает какую-то разницу, когда видит совершенно очевидно, вот картинки иногда показывают современных родильных домов. И там, значит, вот в большой комнате эти вот закрытые штучки, где там недоношенные, развиваются, их вот там поле такое, блядь, ну, громадная комната, да? Вот кто видел птицефабрику какую-нибудь, точно такую же, ну, просто большую по площади и с большим количеством этих самых мест, где это все дело развивается. Ну, я не понимаю, как нельзя не увидеть абсолютного, тождественного просто однообразия в этом. Опять же, да, странные вещи говорю. А дальше, если мы будем вот... Ну, это просто, я сейчас от темы ухожу, поэтому это надо отдельно, наверное. Но просто вот, да... История беспризорников там после гражданской войны, да, там, опять же, столетней давности. И опять же, вот эти детские дома, там, эти трудовые коммуны Макаренко, воспитание, это, ну, соответственно, потом детские дома для сирот, оставшихся без родителей во время войны, и вот это все. Ну или там после репрессий, неважно там чего. Вы понимаете, что тут человечество рядом не лежало? Можно сравнивать там с насекомыми, можно сравнивать с птицами. Но опять же, с насекомыми еще можно как-то сравнивать, потому что у них есть вот это вот схожее со страшной человеческой организацией, когда, ну, либо главный папа наверху, либо главная мама наверху, да, там. Ну, поскольку, понятно, у насекомых это главная мама, там, матка в основном. У человека все-таки может быть и главный папа наверху. Тогда это будет патриархальная монархия, а может быть матриархальная монархия, да? Ну, тут как-то еще с насекомыми, да. А вот с птицами, вот с дикими, живыми, никак. Вот с этими инкубаторами, где... птиц, лишенных жизни уже, разводят культурных всяких куриц там, индюков. Вот там это такая же аналогия. Только у них вообще уже и ни папы, ни мамы нет. И вот эту картинку можно развивать. Опять же, я говорю, это отступление от темы, но вы ее не забывайте. Вот как только человек лишается, а смотрите, что он лишается, земли и Бога, да? То есть матери и отца. Земля – это мать, потому что мать ты всегда, вот отца всегда уважали, у него учились, а мать всегда поддерживали. Потому что на матери лежит забота о доме и обо всем хозяйстве. И всегда и сыновья, и дети, так сказать, вот отец, он... общее руководство как бы осуществлял. А дети помогали матери содержать хозяйство, там, поправлять дом. Вот сыновья там старшие поправляли дом там, ну, вот. И это так живут крестьяне, понимаете? А для того, чтобы они полностью не вернули божественное устройство на землю, а божественное устройство на земле при связи отца и матери исключает полностью паразитизм, а следовательно исключает любую вот эту надстройку в виде управления, защиты, правоохранения, здравоохранения, образования, воспитания и прочей этой красоты. Вот всей этой безумной паразитической надстройки в виде этих суеверий, порожденных потерей веры в отдельных людях. Вот для того, чтобы люди, живущие на земле, опять же, видите, не по какому-то укладу, не по христианскому, а по нормальному божественному укладу, когда мать с матерью, отец с отцом, отец с матерью и все чада вместе развиваются, они грызутся из-за наследства, да? Или там чьих-то ресурсов с возможностью это продать кому-то. Вот, чтобы это не развивалось, крестьян всегда давили, а прежде всего, чем их давили, отнимали у них возможность хозяйствовать на земле. Вот то, что происходило в коллективизацию, вот все вот эти там насильственные вещи, там отбор, грабежи, вот давайте отложим, что делалось в первую очередь. Их срывали с земли, которую они возделывали. И там этот устой держали. И вывозили на другое. Организация этого уклада. Тем более при условии, что вывозили иногда и без всего вообще. Бросали просто в голое поле. Или посреди леса высаживали. Ну, посреди леса не высаживали, потому что все-таки перевозили на каких-нибудь арбах. Либо по железной дороге, либо еще как. На вертолетах дорого выбрасывать было. Вот восстановление уклада родового, крестьянского, связующего. Еще при условии того, что тебе мешать постоянно будут. То на войну заберут, то опять с какой-нибудь продразверсткой придут, то налоговая придет, то пожарники придут. У вас тут что-то не так, а мы на вас штраф наложим, да? Восстановление требует ни одного поколения, ни двух, ни трех. А чтобы возобновилось вот от прадедушки, да, внучка, правнучка, как минимум 4 поколения. Хоть что-то тогда опять зацепится за эту землю. И земля примет. А за это время сколько неправедного тебе нужно совершить? Каким дерьмом землю удобрять, пока она еще не родит ничего? Что всего сделать надо? Сколько надо живности убить и сожрать, чтобы хоть чем-то себя обеспечить? Сколько живности надо убить и продать, блядь, потому что тебе, ну, кто пушнину наложил, как там этих? Облагали еще Российской империи, облагали пушным налогом, да, то есть тебе нужно столько-то соболей настрелять, чтобы вот там какой-то налог заплатить. Причем не деньгами, деньгами не возьмут, а вот соболями, да. И ты вынужден убивать этих соболей, чтобы какая-то, блядь, извините, в этом ебучем Петербурге шубку, блядь, носила, да? Соболина. Или в Москве. Какая хуй разница где? И вот любая картина, да, вот та, которая описана и которую можно смотреть, читать, опять же, читать, да, вместо того, чтобы самому все-таки взять это все, установить. любая картина крестьянских восстаний, описанных, естественно, уже криво, естественно, там с полной жопой и непонятками, но все равно там 17-го, 18-го, в разных странах, докуда добралась эта ебучая письменность, блядь, и возможность, так сказать, записать эту историю, да? Все равно, вот, чего не возьми, даже самое искаженное, вот всю эту картину уничтожения божьих людей, но не до конца, а чтобы вот, ну, все-таки они еще, можно было на них паразитировать, да, вот паразит, он, ну, с определенного момента понимает, а уж тем более мудрый государственный управленец, блядь, да еще научно подкованный, он будет эту свою свинюшку, это, по частям резать-то, ну, давай ей возможность все-таки подольше пожить, чтобы самому тоже не сдохнуть, потому что сам-то ты, извините, не пожрать себе, не приготовить, ни жопу себе вытереть не можешь, но тебе же нужен этот помощник. И вот теперь это вот просто как это, только присказка, сказка-то впереди, потому что эту картину необходимо было нарисовать, потому что это общая картина, понимаете? Вот чего вы не возьмете с этим вот подходом, понимание, что только связь земля и небо, земли и неба, и только понимание, что мать превыше всего, а мать это не просто женщина. Это земля, вода и растения. И женщина. Обязательно. Без нее никак. Вот без этого ни хрена ничего не понятно. Будешь верить всяким мудакам, которые очередную, так сказать, великую теорию написали. Она очень будет логичная, завязанная, подтвержденная источниками, чем угодно, блядь. Только она вот нихуя не будет никакого отношения к действительности иметь. Потому что основа-то одна. Основа земля. Без земли ничего не будет. И какие бы регалии у тебя ни не были, каких великих достижений там твой народ не достиг, он его достиг исключительно в области литературы, искусства, науки, производства каких-то совершенно мертвых. И неважно там, зданий, сооружений, механизмов там, неважно. И больше ничего. И еще что важно, да? Вот говорят, у человека духотворенное лицо, да? Вот светится человек. Вот он, казалось бы, у него непропорциональные черты лица, там, может быть, даже и, не соответствующие каким-то там этим эталоном там фигура, да, а он вот красивый, потому что он живой. Но есть бездуховные, и они могут быть прекрасно сложены, так сказать, все там в этой, но вот красивости у них не на грош. Это как вот эти барби-то, которые сейчас все там рожу вычищают, и это великие бессмертные девушки там, типа, как ее там, Лукьянова-то это. Вот. Ну, что там красивого? Ничего. Потому что жизни там нету. Так вот, есть печать. В том числе и на народах. И печать внешняя. И эта печать проявляется с возрастом. Печать некрасивости, вот этой бездуховности и недухотворенности. И вот на людях еврейской национальности, хотя глупо говорить, потому что, еще раз говорю, это не национальность. Вот сейчас мы это... Я попробую все-таки показать. Это не национальность, это результат способа жизни, понимаете? Вот. Проявляется в очень большой мере на евреях. что на женщинах, что на мужчинах. Ну вот известно, там девушки еврейские, да, вот они в молодости, ну такие привлекательные, там черненькие, там всякое, да еще их, так сказать, в отношении, так сказать, сексуальных услуг образовывают достаточно хорошо, да. И вот они какое-то время кого-то ловят, да. А через некоторое время становятся вот этими толстыми еврейскими бабами. Причем бабами-то их назвать сложно, я не знаю, как их правильно называть. И мужики у них тоже постепенно в этих шлемазлов превращающиеся. Они бывают и высыхающие, бывают и, ну, то есть худенькие. Это там разные. Но в любом случае это существа некрасивые, понимаете? Теряющие красоту. Красота, она не в соответствии каким-то эталоном. Она вот в этом свечении, что ли, да, исходящем из человека. А что значит свечение? Это возможность его отдавать что-то. Причем это возможность отдавать не в смысле того, что на-ка я тебя все, это, весь себя отдам, так сказать, ну. Вот. А это возможность от них что-то взять, будучи самим таким же, став, ну, хотя бы в чем-то, чтобы тебе было с чем. То есть подрастаешь под них, под этот свет. И вот этот обмен, он и приводит к тому, что и ты становишься краше. Ты как-то меняешься. Сначала внутри, а потом снаружи. Вот там другая ситуация у евреев, к сожалению. Да, вот, так скажем, главы кланов еврейских, там, ну, они уже всякие эти самые там системы омоложения придумывают, они живут там до сотни лет, вон там Киссинджеру там 1100 лет стукнуло, да, Соросу что-то там 104, или он уже сдох, я не помню. Бывает, что вроде помер. Ну, неважно, вот там этот Ротшильды, сколько их неизвестно, там они жили, говорят, что они вообще бессмертные, там эти... Неважно, но вы смотрите, во что они превращаются вот в этом виде старушечьем. Это вообще ужас же какой-то. Это же ужас какой-то. То есть там не то, что жизни нет, там... И это нельзя назвать говорящим или ходящим трупом. Не подходит. Потому что это все-таки хоть какая-то... А тут вообще никакой жизни. Это вот... И зомби ты не назовешь. Нет этому названия, понимаете? Это просто вот надо... Еще раз, никакого отношения к евреям как к национальности это нет, потому что это не национальность, это способ жизни. А этот способ жизни – это отрицание матери как таковой. Вот матери земли именно. И попытка подменить это вот этим возвеличением, так сказать, матери женщины, как женщины, да? То есть вот у них там и этот и кровь передается по матери, а не по отцу, да? Там, то есть ты считаешься евреем, когда у тебя мать еврейка, а не отец еврей. И под все это там всякая хуйня подводится, типа там этих генетик, там еще какое-то поебение. Вот понимаете, вот не надо путать никогда причину и следствие. Вот. Когда мы постепенно с вами освобождаемся от этого господства Софии, который захватил причинное тело, вот мы начинаем переставать ставить телегу впереди лошади. И, соответственно, так сказать, тени толкает ебучий, который никуда не поедет. Вот еще раз, вот то, что превозносится и, соответственно, у евреев передается именно по матери. Это еврейство такое, да, или там, не знаю, там чего. Это следствие того, как они жили. Да, евреи практически все дали миру. Но все безжизненное. Всю цивилизацию они нам дали. Деньги они нам дали. Всякие механизмы они нам дали. Науку, религию. Религию, а что, нет, что ли? То есть будете спорить, что... Христианство – это разновидность иудаизма. Надеюсь, что нам не будете православные христиане наши, господствующая религия. Вот, и если так посмотреть, то и войны они нам дали. И оружие они нам дали. Потому что это тоже наука и политика, экономика. Да, вот, ой, только не надо ее ругать, да, хрематистика, мы с вами выяснили уже, как она называется на самом деле-то. Причем, обратите внимание, вот Михаил Леонидович Хазин. Как он там не открещивался от своего еврейского происхождения, да? Вот он по-прежнему называет то, чем он занимается, экономикой. Хотя уж ему-то странно не знать, что это хрематистика, правильно ведь? Ну, потому что у него от этого и заработка зависит, и понимает его только так. Потому что идешь в город одноглазых, закрываешь один глаз, и он все равно это будет называть тем, чем это не называется. Экономика – это система честного обмена производимым и нужным всем. Это честная система развития совместного. А хрематистика – это система наживы и потребления. Кто мне скажет, что у нас сейчас честный обмен? И, ну, наверное, сам в себя кинет камень, или, так сказать, это покрутит сам у себя пальцем у виска, не? Так вот, я очень уважаю Михаила Леонидовича. Он прекрасный человек. Ну, вот тоже, да, момент, он отвечает на вопрос по поводу Голодомора. И его оценка, исходя из его еврейской семьи, живущей в городе в свое время, в которой из-за нежелания крестьян в свое время, ну, он говорит, кулаков, этих нехороших, у которых полно было зерна, а вот они не отдавали это зерно. И в результате вот его из сколько-то там детей прабабушки четверо вымерли от голода. И поэтому дальше по поводу Голодомора, когда ограбили полностью крестьян, ну там перегибы же были в этой самой, там уже это доколлективизация была, когда понадобилось для индустриализации в конце 20-х годов понадобилось зерно, чтобы платить американцам за эти все заводы, которые нам сюда везли. Когда грабили просто крестьян, и когда их буквально оставляли без зернышка, а потом из этого награбленного, свезенного в город, распределяли, там не вот что это, то есть была целая система возвращения награбленного, чтобы все-таки было чем крестьянам жить. Так вот, эти самые дети, братики, в свое время умерших от голода, по причине жадности крестьян, городских жителей, не давали это зерно отвозить крестьянам, чтобы там они дохли с голода. Вот это вот еврейский подход, оторванных от земли. Вот еще раз, никакого антисемитизма и никакой национальности в виде евреев. Это описание людей, оторванных от земли. Вся религия иудейская, которую присваивают в качестве религии для этих людей, которых называют евреями, хотя они могут быть любой раскраски. Там Бога даже называть нельзя. Они, он до сих пор, Евгений Янович, например, Становский, БГ до сих пор через черточку пишет. Правда, своих, это вот сейчас, правда, своих выступлениях 8-7-летней давности, когда он был почему-то поживее, я тут сейчас, ну, не буду в это вдаваться, но тогда он нормально произносил и Бога, и Господь, и чего угодно, так сказать, в своих выступлениях. Был немножко как-то посвободнее, видимо. И вот эта беда. Ну, то, что это стало бедой и нашей тоже, поскольку евреи, благодаря вот своей жилке, благодаря действительно тому, что они очень много сделали, и поэтому они вышли и в управление, и в, ну, опять же, через еврейские штучки, конечно, там, и тоже не обходилось без, а, ну, понимаете, да, то есть человек без Бога и без души и без духа, ну, вот в нормальном понимании человеческом, он и действовать будет так же. Вот если Евгений Янович послушает Сатановского, опять же, вот если кто-то воспримет это как конкретная критика конкретного человека, это глупо. У меня сейчас вот важно, чтобы вы слышали общее в каких-то частностях, которые я вытаскиваю и произношу. Так вот, Евгений Янович говорит так, что он, ну, он там жил болезненным, так сказать, мальчиком, соответственно, рано научился защищаться, там ходил в эти закрытые секты карате, где, кстати, с нынешним своим, так или иначе, все-таки он его другом называет, Соловьевым Владимиром познакомился. И, соответственно, когда его спрашивают, а вот можете ли вы убить, а какие проблемы вообще? Никаких. И вот это состояние, оно, и оно совершенно логично обосновывается, совершенно, но, понимаете, есть вещи возможные для человека, у которого есть отец и мать, и у которого есть земля своя, есть основа, а есть невозможные. Так вот, для человека, у которого есть основа в виде земли, и есть основа в виде отца, которого он не пишет через черточку, а принимает. А для него эти логические рассуждения ничего не значат, они просто невозможны. И когда человек говорит о том, что а война это совершенно нормально, ну, если так мир устроен, значит, это нормально. То есть само понимание, как он говорит, пацифизма для него вообще невозможно. То есть как? Ну, то есть, если есть война, если есть вражда, ну, значит, она есть, и невозможно защищаться и принимать жесткие решения по отношению к тем, кто тебя там что-то обидел или там, ну, это нормально. Тем более, если ты можешь защищаться, если у тебя есть чем. Если у тебя есть ядреная бомба, ну, надо ебануть ядреной бомбой, потому что она у тебя есть, а других ее нет. Ну, вот, понимаете, этот подход, вот он для людей без, а вот дальше следующая картина, которая тоже вот без роду, без племени, да, говорят о таких людях, а говорят еще без родины, безродные. И так и есть у еврейского народа, вот как они себя считают, как они там себя объединяют, хотя, еще раз говорю, это очень разнородное. Тем более, что в Израиле сейчас, как там Высоцкий пел, на четверть бывший наш народ, причем вполне себе русские, да, то есть, поскольку еще раз выезжали по матери еврейки, либо по жене еврейки, поэтому там оказалось полно крови совсем не еврейской. Тем не менее, они все евреи и подчиняются вот этой вот странной системе ценностей, которая, во-первых, изменчива, а во-вторых, знаете, это по типу кругом враги, а мы все время, у нас все время все отняли, в том числе и землю. И вот сейчас мы наконец себе завоевали свою родину, и вот держимся за нее. Правда, скоро вышибут оттуда, это очевидно совершенно, да? Но потому что это все-таки не еврейская земля. Там отродясь арабы жили, и никак по-другому. Причем даже не арабы, а сирийцы, которых как раз евреи-то там и поуничтожали. И мало ли там, что там, они и в других местах их поуничтожали. И да, планировался переезд в Новороссию, готовилась эта посадка, готовилась одной еврейской секты эта посадка. Для тех, кто боится, что наебнется вулкан посреди Соединенных Штатов под названием Йеллоустоун, да, для тех евреев, их там очень тоже много живет, которые себя евреями считают, к евреям причисляют, для них готовилась площадка посреди Украины. И об этом только что Михаил Викторович сказал в одной в своей последней беседе, как человек за это отвечающий был таки кинжалом-то достат в недалеко от Львова. Кстати, в старом советском бункере, где собралось там командование, в том числе и британское, и европейское, и американское, да еще этот мужик там был, который, так сказать, мужик, не знаю. И как-то вот там никто не выжил в результате-то. И поэтому эта задача теперь некому особо решать. Хотя до сих пор, как это, ну, инерция-то есть, поэтому до сих пор продолжает еще что-то там шурупиться с тем, чтобы еще центральную Украину удержать. Хотя сейчас, вот как вы понимаете, да, что творится. Вот с... Ну, я просто это скажу все-таки, потому что мы об Украине сейчас еще будем говорить. К чему сейчас все идет? Вот говорили про грязную бомбу, и Михаил Викторович тоже об этом говорил, что вот там готовили радиоактивное заражение там. Не получилось, не получается. Никак это. Взрывает 100-тонную мину, но она никогда все равно не взорвется. Шпион отвертил контрагайку, как поет манга-манга. Не дает боги учинить эту гадость. Так там есть возможность, которую хотят все-таки учинить. Днепр весь перегорожен электростанциями, этим гидроэлектростанциями. То есть там куча водохранилищ сделано и плотин. Вот одну разрушили. Соответственно, уничтожается устье Днепра со всеми плодородными землями. Вот это вот херсонские арбузы там. Вот это уничтожается. Ну, заодно, конечно, там, как говорят эти укрепления российских войск против украинского контрнаступления. Забудьте про это все. Вот главное, что уничтожается, это земля. Земля. Никому не достаться. Вот, да? Но это ладно. Важно, что кто-то, наверное, еще помнит Чернобыльскую аварию, да, 1986 года. И очень серьезное заражение, радиоактивное заражение Земли. Там ведь это все еще и водой смывалось. Куда это все смывалось? В притоке Днепра. И потом в сам Днепр. А где это все задерживалось? И все это вылоседало? Есть Киевская ГЭС. И есть, соответственно, Киевское водохранилище. Большое. И вот там ил радиоактивный. И вот если спустить Днепровскую ГЭС, они уже ее спускают. Просто через шлюзы. Уже спускают. Чтобы еще больше подтопления, соответственно, низовья Днепра учинить. А если просто взять и взорвать эту Киевскую ГЭС, или там плотину, и весь этот радиоактивный ил по всему этому разлившемуся сейчас Днепру, вот он разлился сейчас за счет вот этих диверсий, как бы, очень серьезно, и весь этот радиоактивный ил всю центральную приднепровскую Украину превратит в радиоактивную пустыню. При этом эти, ну вот сейчас мы до этого дойдем, это еврейская верхушка, естественно, самая верхушка. Ну, кого не убьют за это, чтобы как лишних свидетелей, типа Зеленского, да? Они, конечно, куда-нибудь в теплые страны, может, съебутся. Средняя верхушечка попытается разбежаться где-то тут, ну, я не знаю, там по Америкам, по, может быть, даже и по России, так сказать. А вот обычные-то жители либо вымрут, либо вымрут. Либо побегут, соответственно, куда-то, что-то, как-то спасаться. И эта катастрофа жуткая совершенно. И тут никакого пророчества. Это просто понимание того, что могут делать люди, которым похуй на землю. Понимаете? Вот когда эту Каховскую ГЭС сейчас подорвали, стало понятно окончательно. Это еще когда англичане завозили там эти боеприпасы с объединенным ураном, а под это дело проточили тактическое ядерное оружие, которое, так сказать, там и взорвали под Хмельницким. Да? Почему там сразу со счетчиками Гейгера все забегали, да, с радиоактивностью? Извините, объединенный уран в этих самых, он светит бета-излучением. Там счетчик Гейгера вообще даже не трепыхается. Гамма-излучение дает только боевой уран и боевой плутоний. А он бывает только в тактическом ядерном оружии. Значит, его уже туда завезли, если они там бегали. И уже там под Хмельницким весело и западнее него. Но когда вот Каховскую ГЭС ебанули, тогда стало понятно, на что эти люди способны. Люди, не люди, там как ни называй, да? Теперь возвращаемся, так скажем, ну, на 400 лет назад, да, в 17 век. Вот это одна из руин украинских. Вся вот эта русско-польские войны, там русско-турецкие, русско-шведские, там это все единая была такая там веселуха. И все это происходило вот на, ну, как раз от Курска до Одессы, да, вот во всем этом. Ну и туда, да, до Варшавы, условно, такое поле тогдашней типа Украины, которая никогда государством-то не была, а была просто территория вот эта вот жуткая, да? Так вот, казачья вольница как была устроена? Еще раз. Это были труженики, которые приходили с севера, поскольку все остальные, вот которые на юге, это вот мы только в предыдущей беседе с вами рисовали картинку. На юге Крымское ханство бандиты и Османская империя. Ну, тоже бандиты, работорговцы. Значит, на западе польская и дальше туда, соответственно, еще на запад это все, это и католики, и все эти дела, и англосаксы те же самые. Тоже бандиты, только вот эти, цивилизованные, да? Европейские, с европейскими ценностями, да? Которые потом в Питер пришли, к Петру Первому. С буклями и со всем остальным, с вошами в этих париках и со всем остальным. И, соответственно, на востоке, это на юге турки, а вот Османское царство, а на востоке как раз вот Крымское ханство. Это уж просто чистый бандит. А труженики-то только на севере. Вот в этом так называемом Московском царстве. И вот в очередной раз они пришли, заселили, обуходили землю. И над ними, опять же, защищать их начальство пришло. Воинство казачье. Мы будем вас от всех защищать, потому что кругом же враги, ну, кругом же бандиты, а вы нас за это будете кормить. Да? И вот эта вот верхушка, так называемая военная, витязи, кшатрии, что там у нас, да? Каста это военная. Это тоже так вскользь насчет того, этих самых великих, так сказать, изучателей там варновости, этой славяно-русской варновости в этом, в, как его зовут-то? Народное славянское радио с Лешей Орловым в главе. Так это вот все, да, насчет витязев, кшатрии и всех остальных, так сказать. Это вот верхушка, так скажем, нет, это не верхушка, это средняя часть. Это боевики, давайте так, вот, боевики в организованной преступной группировке. Ну, то есть, вот, люди-труженики под ними, которых они типа защищают, но заодно, естественно, и грабят, ну, и насилуют иногда, ну, как бы там, как же. А иногда и продают в рабство, как выясняется, потому что, ну, эти турки нормально платят за людей, ну, и эти тоже из Крымского ханства денег нормально дают. Ну, давай продадим тут своих, ну, немножко этих, ну, они же. Так вот. На иврите есть слова такие. Я на иврите не знаю, Евгений Янович Сатановский называл это. В переводе означает «люди земли». Если переводить это на русский, это «быдло». Это не люди, а это те, кто делают тебе жрачку, ебачку и все остальное. Это слово иврита. Еще раз говорю, приписывать просто евреям, это глупо. Это люди, которые живут по правилам Торы, Талмуда, Библии, которая Ветхого Завета. Там, помните, все, и Содом, и Гоморра, да, там, все, что хуже там есть, и ЛГБТ, и плюс, и 10 раз плюс, и не только 57 гендеров, там нормально все, да? Эти европейские, европейские ценности, там тоже нормально все. И вот по этим правилам живущие. Вот это вот боевики, это средние товарищи, которые эти правила принимают, потому что это для них это казачья вольница. Ебу кого хочу, когда хочу. Ну и заодно это оно. Иногда там кому-нибудь бегаю еще, так сказать, подраться, так сказать, там в соседнюю деревню, ну или в соседнее царство, ну или там в Речь Посполитую, да. Ну и иногда тут какое-нибудь себе делаю государство, ну типа там Богдана Хмельницкого, там, назову ее Украиной, бля. И буду теперь, вот у меня государство будет на какое-то время, бля, потом, ну, бля, ну, что-то, бля, происходит, бля, ну, и пиздец, бля, ну, что делать-то, да. А сверху над этим, над всем, идеологи-организаторы, банкиры и торговцы. Это вот Ганзейский союз, это англосаксы, Британская империя, потому что все вот там... что Ганзейский союз, он распространялся именно по морю, да, по морю и по рекам. Это прекрасно показывает Алексей Заяц. Я уже много раз на него ссылался, кто-то, может быть, меня услышал, кто-то нет. Это мое дело сослаться, да, там. Если кто хочет, конечно, во всем этом дерьме разбираться. А у меня впечатление такое, что без того, чтобы в этом разобраться, ну, трудно будет жить, потому что знаете, сколько времени тратит человек, который вот всякие новости там смотрит, и, ну, по полдня тратит. Это полжизни. Кто-то там в новостных лентах сидит, кто-то в офисе жопу протирает, так сказать, от начальства прячется, там в этих лентах смотрится. Кто-то просто дома этим занимается, убивает время. Потому что это вот хаотическая информация, которая отовсюду валится, противоречивая, где-то намеренно вброшенная, где-то пропагандистская, где-то чего-то. Она направлена просто на то, чтобы из вас жизнь вытягивать в виде времени, да? Чтобы вы ничего хорошего сделать не успели в своей жизни. Так вот, для того, чтобы эта потеря не происходила, надо все-таки видеть все в целом. И тогда тебе не надо будет смотреть, а выхватывать только действительно важные события, которые будут просто эту картину постепенно дополнять. Но целое-то надо ухватить. А целое в том, что подход, когда он вот такой безбожный и безматеринский, главное, еще раз говорю, безземельный, он порождает вот эту вот, ну, на Украине это постоянная руина, да, то есть вот какое-то время там труженики поработали, какое-то время их постепенно, так сказать, там, все, что они наработали, награбили, развезли, раздали, их самих тоже продали, кого не продали, убили, изнасиловали. И друг друга перебили за остатки того, чего тут надо это, ну, поделить, блядь. И в результате голая земля опять. Только чернозем хороший, потому что крови полно. Потом опять приходят тружники, север. Русские заселяют это. Опять же, русские, это вот не из Российской империи, так сказать, не русские по крови, не голубоглазые, так сказать, светловолосые, не вот все это поебень. А это подход. С Богом и с матерью. С отцом и с матерью, у которых основа есть. Ну и опять все заново. И это вот это место такое. Оно специально Богом сделано. Там говорят, что Марс осколок прилетел. Ну, прилетел. Ну, может быть, это не Богом было сделано. Но, извините, ни на каком другом месте Земли настолько явно и четко все это не видно. Кто-то пытается учиться на арабо-израильских войнах, там, на Второй мировой войне, так сказать, на гитлеризме, еще на чем-то. Ну, не надо на этом на всем учиться, потому что это совсем другая песня. Эта песня уже, так скажем, развития, если это можно так назвать, порожденной вот уже этими безбожниками. И это вот еще раз, да, это уже как бы Саша это доносит очень хорошо, но если кто-то не услышит от нее, давайте я скажу. Это существа с убитым женским началом, с невозможностью любить и держать пространство, и за него отвечать, и его развивать. Вот это то, что идет от матери Земли. Потому что женщина, еще раз, это не вот это вот самое, там, с первичными и вторичными половыми признаками, человек, так сказать, безволосая обезьяна. Женщина – это вода, земля, растение и женщина человеческая. А она не может без мужчины быть, человеческая женщина. Она не может без мужчины жить, потому что она без отца не может. Вот идеальная семья – это все-таки это когда муж – отец, а жена – дочка. Но это как бы по организации такова семья. А вообще говоря, живет она. Вот организация – это порядок, да? Это отец – дочка. А вот то, как она живет, как происходит жизнь, это мать-сын. И так по-другому никак. И все равно мать – основа, понимаете? Без этого не пройдет никак никуда. И мать – это только та мать, кто землю свою, растение на своей земле и воду на своей земле от себя не отрывает и считает своей неотъемлемой частью. И к тому приучает мужчину. Это мужчина тут это, ну, куда-нибудь на отхожий промысел, так сказать, на охоту, еще куда-нибудь там сбегать, так сказать, посмотреть, как там чего. Вот. А она его держит за всякие места, за какие только может. Но. И все в дом, потому что она его на землю возвращает. Она его приземляет, чтобы он не улетел куда-нибудь. Потому что, еще раз говорю, он без этой земли не проживет. И без этого женского начала не проживет. А вот теперь смотрите на эти 10 колен Израилевых, да? Они как вылетели оттуда? Как эти женщины стали всего лишь это, носителями, так сказать, крови, да? А не хранителями земли. Вот они и летают по всему свету. И хуйню всякую творят. И те, и другие, и мужчины, и женщины. Еще и размножают эту хуйню. Еще и заражают других ей. Будь здоров. И когда-то там китайцев евреями стали называть, потому что они там приняли эту систему, так сказать. Это вот захват чужих земель, да? Потому что захват чужих земель бессмысленен для человека, живущего на земле, потому что он с ней, зачем ему чужая? Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна. Помните эту песню, да? Это явно не еврейская песня. И не китайская. И не германская, так сказать, времен Третьего рейха, Второго рейха, Первого рейха. Кто там у нас были великие завоеватели, да? Александр Македонский. Кто бы сказал, что Александр Македонский еврей? Ну, конечно, кто бы стал докапываться до его еврейских корней по крови, наверное, по матери, да? Но если он жил как еврей, если он земли чужие захватывал как еврей, то к кому его относить? Еще раз, вот национальность – это бессмысленность. Мы уже в свое время еще там за две беседы, по-моему, до этого говорили, что вот безумие – это национальное государство. Государство не может базироваться на национальной идее. Просто по определению не может. Потому что тогда оно начинает разрушать все вокруг себя и внутри себя тоже разрушаться. Поэтому вот этот вот национальный вопрос, который Сталин пытался поднимать и решать, да, ребром стоял. Ленин этот национальный вопрос там тоже обсасывал со всех сторон. Ну, хреновый, честно говоря, из него и философ, и социолог. Но все-таки, да, там 50 томов-то есть этой хуйни, которую он написал. Ну, вот еще раз, да, это фикция. Весь вопрос в том, как человек живет, конечно же, да. Но это тоже там традиции, там много чего можно. А вот где он живет и как он с землей взаимодействует, вот это да. И тут я говорю, дальше декорации этого взаимодействия могут быть совершенно разными. Вот описывает тот же Евгений Янович Становский в одном из своих там рассказов, описывает, ну, как в Африке, так сказать, там, ну, вот, что-то где-то там не понравилось, так сказать, ну, вырезали, там, полтора миллиона в Уганде, да, там была такая речня, ну, где-то в течение буквально недели там вырезали полтора миллиона, ну, нормально, да. Дикие же люди, ну, как так можно, это же не гуманно, там, что. А вот, ну, у них были причины на то. И с землей-то ничего не случилось, понимаете, вот, каких-то пожаров там вот не возникло, там Конго не пересохло, понимаете? Да и, собственно, люди-то не вымерли, потому что их там до хера, так сказать, ну, по какой-то причине надо было полтора миллиона вырезать. Где-то там схлестнулись там племена, так сказать, вот 5,5-6 миллионов там где-то на Конго тоже, так сказать, в Центральной Африке, тоже в течение месяца там война такая была. Они никто не знает даже, ну, об этой войне. Тоже там, ну, 5,5 миллионов. Жутко же, страшно там. Это третья по, в 20 веке, третья по потерям война после Второй и Первой мировой. Да и, ну и как бы вот, понимаете, живет там до сих пор Африка. Мало того, до нас вон что-то от богов африканских докатывается. Потому что земля там жива. Вот они так живут. Вот где-то там жрут просто людей. И, собственно, и в Африке тоже там. Вот, ну, живут они так. Но у них и природа живет. А вот где начинают, как вот в этой Индонезии, так сказать, начинают туристов привозить, показывать там в Папуа-Новой Гвинее, как людоеды живут, да, за деньги. У них начинают вулканы извергаться. У них начинают цунами приходить. Нахуй все смывать начинает. Там уже боги распоряжаются. Там не надо никаких этих ОБСЕ, ООН и прочей этой поебени с ЮНЕСКО, да? Там боги просто разбираются. Когда уж совсем херню начинаете творить. И вот в это место, где едите человеков, ну у вас так, ну, надо, понимаете, это не проблема. А вот если туда всякую херню начинаете завозить из этих вот безбожников, которые рано или поздно всю природу здесь наебнут, ну тогда, извините, будем вас чистить. И так сейчас по всей планете. Где сейчас наводнение? Вот, ну тут опять же на себе не показывай, да, но залило там Италия, такая туристическая страна, там столько богатств, там и Уффици тебе, и Микеланджело, и всякие разные там Буонаротти, и кого только нету, и прямо вот и флорентийские-то, так сказать, и вот и миланские-то музеи, и эти, прямо вот пиздец, как туда надо всем ехать, и просто вот с кучу, так сказать, вот, а уж вина там какие, а уж чего-то. Вот заливает и заливает, заливает и заливает. И все понимают, что скоро там и виноградники подохнут, и еще чего-то, потому что, ребят, хватит. Хватит уже. То же самое с Германией происходит. О, это Америка, она их тут как это? Михаил Леонидович, да, так сказать. Все, кризис есть, экономика, да, политика, да, геополитика тоже, да. Все это нормально, все это видно. Умница Михаил Леонидович, хорошие книжки написал. И все по твоим прогнозам идет, не вопрос. Но, понимаете, там процессы-то другие. Процессы очищения земли от тех, кто от земли-то оторвался, которым нахуй земля не нужна, для которых земля это средство наживы, власти и признания. Так, ну, извините, но земля-то от вас освободится, она-то все-таки круче, чем вы. Какие вы там бомбы не наделаете? Какие вы там великие экологические программы не нахуять? Все, кончилось ваше время. Как по Маяковскому. Тот временно слазь. Кончилось ваше время. А все, что вот происходит, да, и то, чем нас пугает, скоро сейчас вот ядреной бомбой нас пугает, что ядреная война начнется. Ну, во-первых, Михаила Викторовича можно послушать и понять, что и как происходит. Да, он многого не договаривает и тоже на определенный уровень людей говорит. Но при наличии разума и вот этого вот правильного чувства единения мужского и женского, прекращения войны между мужчиной и женщиной, единение с женщиной не просто как слияние в оргазме, бля, а все-таки с женщиной как с землей, с водой, с растениями. Ну, без этого как-то ничего не получится. Придется. При этом никто ничего обещать не будет. Никто никаких примеров своих приводить не будет. Когда вот там все время обходили стороной дожди. 3 года засухи. А потом, может быть, что-то хорошее сделали люди там. И когда надо, дождик. Кругом как раз не отдал дождя, а сюда приходит тучка, и тебе проливается на этом вот месте, где ты живешь. И ни в коем случае никого в пример не привожу. Просто. И это, естественно, будет звучать как сказка для тех людей, которые не верят, у которых веры нету. А вера, еще раз, это самостоятельность, уважение, любовь к себе, прежде всего. А без этого нельзя распространить уважение, любовь на весь мир. Это любовь к труду, это ответственность за каждое свое деяние. И это необходимые правила жизни, а необходимое место жизни – это земля. И ну, потому что без матери никто не живет. И не рождается ничего. Как можно без матери жить? Ну, вот прожили 6 тысяч лет евреи без матери. Ну, вот. Многие из них уже говорят, вот, среди вполне таки там научных и знающих людей, что все закончилось. Правда, они пытаются это все распространять на какие-то государственные структуры, которые разрушаются, или там финансовые, или там экономические, как они их называют, или там политические, а надо распространять на людей без основы, без матери, и которых все больше нельзя. Либо ты возвращаешься к матери, либо ты исчезаешь. Все, кончилось время. Это вот без материи, да? При этом вот эти духовные полеты всякие, так сказать, там эти медитации, там уходы в светлом теле и все прочее, это херня, да, там отшельники, там вот эти, которые в духе тут, понимаешь, живут, но вот это, вы будете смеяться, но это те же самые, которые без основы и без материи, которым тоже жизни нет. Это все тоже иллюзия и фикция. Много таких людей там было. Сейчас, наверное, поприжал немножко, поэтому кто-то уже отказался от таких великих, так сказать, духовных исканий. Там это особенно этим занимались те, кто какой-нибудь там бизнес затеял, так сказать, имеет какой-то с него доход, который, с одной стороны, вроде как недостаточный, чтобы тебя рэкетиры накрыли, или там налоговые, а с другой стороны, достаточно для того, чтобы где-нибудь там сидеть с какими-нибудь великими буддийскими монахами, траву курить там посреди Непала, так сказать, и это, ну, великий духовный рост осуществлять. Ну, Борис Гребенщиков из этой когорты. Ну, тоже бессмысленно, понимаете? Можно там тешить себя надеждами, что ты совсем по-другому живешь, у тебя другое предназначение. Предназначение одно у человека здесь – жить. А жить – это творить. И без материи творить ты все равно не сможешь. А материя – это земля, прежде всего. Соответственно, это земледелие. Вот без того, чтобы с землей пообщаться, у тебя ни из дерева ничего не вырежется, ни картина не нарисуется, у тебя ничего не будет, у тебя ничего не сошьется. Потому что, ну, нет, освоить ты можешь станочек купить, там, что-нибудь это, освоить кучу техник вязания, еще чего-нибудь, но вот рано или поздно у любой вязальщицы настоящей, да, возникает необходимость самой сплести шерсть. Потому что, и не потому, что там она лучше, или, а потому что вот эта вот связь с землей, которая приходит через тоже промывание шерсти, да, возможно, даже какую-то там стрижку овец, то есть в этом тоже там можно поучаствовать, и, ну, или там вычесывать, там их по-разному уже. Вот через это пройти нельзя и понять, как потом эта шерсть будет жить и как она вообще, что она человеку будет давать. Ну, нет, поначалу-то понятно, что-то будет, да, но это будет такой подход, все равно пока еще, ну, в каком смысле продажный. Даже если ты ее шьешь для чего-то, с какими-то узорами, там, с какими-то бережными мыслями там, или еще чего-нибудь, все равно это иллюзия. А вот когда это сшито от земли и от твоего труда, вот, который из земли вышел, тогда это будет живая часть мира, да, то есть вот именно материю ты создашь. А это будет как раз проведение уже матери, а не отца. То есть не идея, не какая-то там символистика, не какое-то там обережество. То есть вот, а пройдет сама земля, сама мать, основа пройдет. И вот эта основа, вот конкретно в этом изделие, она просто будет держать там весь дом, например, да? И не потому, что на ней какой-то узор, а потому, что она от земли пришла. Да, на ней будет какой-то узор, но она тоже от земли придет. И вот это понимание, давайте сегодня закончим. Вот еще раз я буду противоречить Дмитрию Владимировичу Раде, который там в своем этом факультете высшего управления, или как его там сейчас, институт чего-то там невъебенного развития какого-то. Вот это их любимая фраза, что миром правят символы и знаки, а не слова и законы. Так вот, хрен-то вам, ребят. Символы и знаки правят миром символов и знаков. А это иллюзия. А вот слова и законы, они исходят от земли, от матери и от Отца Небесного. И вот они-то правят миром, только они не правят миром. Вот чувствуете, как звучит, да? Править мир и править миром. Править миром – это быть начальниками над миром. Гордыню свою, и, соответственно, это и государство, и государственное управление. И это вот участие в балах с тросточкой и с габочкой на этом самом, на троечке. Это вот править миром. И поэтому всякие символы, поэтому всякие знаки. А вот править мир можно только словом, по конам, по правилам божественным. А эти правила определяются как отцом, так и матерью, как небом, так и землей. И ни от того, ни от другого отрываться никак не получится и нельзя. Нельзя жить ни без матери, ни без отца. Кто живет без матери, тот не живет. Ну или живет недолго, давайте так скажем. Ну вот все у меня на сегодня. Всем добра. Если вопросы есть, готов ответить.